Братья и сестры, продолжая наше размышление над вероучением, ну, конечно, не столько над вероучением, потому что это, ну, документ, который создали люди, но у нас есть Слово Божье, на основе чего это люди написали. И вот один из пунктов, он так называется «Церковь и государство». Трудно проповедовать на такую тему, и казалось бы, а что можно в Писании на эту тему найти? Но оказывается, Иисус Христос, наш Господь, когда был здесь на земле, дал нам очень важный принцип, как нам строить наши взаимоотношения с государственными властями. В Евангелии от Матфея, в 22 главе, в 21 стихе это было сказано. Если вы помните, тогда Иисусу Христу в очередной раз книжники и фарисеи решили поставить подножку. Они захотели уловить его на слове, мол, а что он скажет? А нужно ли платить налог кесарю? Вот и подловили, думали они его, потому что если скажет, что не нужно, то значит он против кесаря, а если скажет, что нужно, значит он против евреев, и нет никакого выхода. Я думаю, что вы все помните, как он ответил, но для нас важно то, что Иисус Христос использовал это как возможность научить людей вот этому важному принципу, который не утратил свою актуальность, даже несмотря на то, что уже прошло около 2000 лет с момента того, как Христос об этом сказал. Итак, говорит он здесь, во второй половине этого стиха, «Отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу». И вот в этом принципе, как я вижу, есть так называемые два круга. Вы знаете, вот два круга, если их нарисовать, то их можно по-разному нарисовать. Можно так нарисовать, что они будут сливаться. И некоторые люди так и понимали на протяжении веков. Они думали, что церковь и государство – это одно и то же. Что это хорошо, когда церковь с государством сливаются. В Российской империи, в Византийской империи, в средневековой Европе были такие понятия, и во множестве других стран мира. Но к чему это привело? К слезам, к крови, к преследованиям инакомыслящих, к инквизиции, к тому, что людей обращали, казалось бы, в христианство, но делали это насильно. Христос, который является Богом любви, добра, милосердия, представал перед людьми неким деспотом, который насильно заставлял их верить в себя. И это противоречило самой сути христианской веры. И, к сожалению, сегодня многие люди так и не пришли к Господу, потому что до сих пор у них вот эта оскомина остается внутри. Сколько евреев сегодня говорят, а вспомните крестовые походы, и сколько было наших братьев, мол, убито тогда. И мы пытаемся им рассказать, да нет, вы знаете, мы к этому не причастны, но людей очень трудно в этом переубедить, особенно тогда, когда исторические факты действительно говорят о том, что люди, которые говорили «мы христиане», люди, которые имели крест на своих щитах и прикрывались этим крестом, и делали все даже во имя Иисуса Христа. К сожалению, множество злых дел было сделано на протяжении истории во имя христианства. «Gott mit uns» было написано на вот этих пряжках немецких солдатов, немецких фашистских, то есть «Бог с нами», они верили, что Бог по-настоящему вместе с ними. Сегодня те люди, которые захватывают власть в Донецкой и Луганской области, они конституцию так называемую приняли. Они говорят, все, что мы делаем во имя Бога, православия, народности и законности. И многие наши братья страдают, и есть уже убитые за имя Божье, потому что они разоряют те места, в которых люди молятся, и запрещают всем, кто не православный, проводить богослужения. Вот такие факты собираются. Итак, как же христианину относиться к государству? Вот эти два круга. Они могут сливаться, они могут где-то соприкасаться, но Христос говорит, нет, это два разных круга. Один с одной стороны – это Царство Божье, другой с другой стороны – это Царство мира сего. И вот у них, конечно, иногда мы соприкасаемся, но тем не менее мы не должны сливаться. Мы не можем игнорировать государство, потому что мы в нем живем, мы должны существовать в нем. И поэтому те принципы, которые находятся в Слове Божьем, они важны для нас, чтобы мы могли поступать так, как здесь написано. Друзья, В чем же эти принципы? Прежде всего, мы, как евангельские христиане, верим в то, что каждый человек имеет свободу совести, имеет свободу убеждений. Он может сам выбирать и должен сам выбирать, каким образом ему верить. Помните, Иисус Христос провозгласил эту свободу. Он сказал, если вы уверуете в Иисуса Христа, вы будете иметь эту истинную свободу. Евангелие от Иоанна в 8 главе. Но есть люди, которые не верят в Него, и они свободны таким образом поступать. У нас нет права насильно обращать их в нашу веру, хотя мы полностью убеждены, что мы верим правильно, мы верим по Слову Божьему. Но все, что у нас есть, это любовь, это наше христианское свидетельство, это наш хороший христианский пример, но ни в коем случае не насилие. Сила убеждения, но не сила меча и оружия. Вот что дано христианам. Помните, еще в Ветхом Завете Иисус Навин, который, кстати, силой оружия захватывал Ханаанскую землю, но своему собственному израильскому народу на самом последнем рубеже своей жизни этот муж Божий сказал в 24 главе, в 15 стихе книги Иисуса Навина, Иисус Навин 24:15, он говорит, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И много-много раз на протяжении всего Писания Господь дает этот выбор. Он говорит, вот, есть этот выбор, избери жизнь, говорит он, чтобы жил ты и дети твои. Но у тебя есть этот выбор, ты можешь избрать нечто другое. У человека действительно есть свободный выбор. И свобода совести, вот правительство, что мы подразумеваем под свободой совести? То, что правительство никого не должно принуждать верить тем или иным образом. Никого не должно принуждать поклоняться Богу или не поклоняться Господу. Никакое правительство, говорим мы, евангельские верующие, не должно стоять на позициях той или иной веры, религии или деноминации, защищать ту или иную точку зрения или поддерживать ее. Почему? Потому что Бог создал нас свободными. И Господь создал нас не в виде кукол или роботов для того, чтобы нажал кнопочку, и человек вот все, служит Господу. Бог имел возможность все сделать, мы знаем, что Бог всемогущий. Он мог бы нас и такими сделать, но Он создал нас свободными, и поэтому никто в этом мире не может навязывать ни нам, ни кому-то еще убеждения. Бог никого не принуждает, а приглашает, и поэтому мы тоже, как люди, не должны никого ни принуждать, ни приглашать. Кстати, сказать, если взглянуть в историю, то вот этот принцип, который сегодня мы с вами исповедуем, мы живем в нем, и почему-то, знаете, время проходит, и мы уже даже не ценим, настолько он дорог, принцип свободы совести. Его же раньше не было. Посмотрите, почти на протяжении всей истории, по крайней мере, 3/4 исторического процесса, мы находим, что людей заставляли верить так, как верят, ну, большинство, или верит правитель. Вот такое было понятие. Правитель меняется, меняет веру, как во времена перехода в протестантизм. И вот, скажем, в землях Германии была такая ситуация. Южные земли остались католическими, а северные стали протестантскими. Если вы были католиком, который остался на севере, вам нужно было обязательно переехать, потому что вам угрожала смертная казнь. Даже в протестантской земле вам не давали возможности верить, как вы хотите. То есть, раньше такими были православные и католики, и затем при возникновении протестантов они, протестанты, были такими же. И наши с вами братья тоже, братья-баптисты, даже будучи уже здесь, в американских колониях, они испытывали на себя эти гонения и притеснения. Известен случай, когда... Ну, например, в колонии Массачусетс, а у них была государственная религия, конгрегационализм, кстати, и даже был налог государственный именно на эту церковь, на эту деноминацию он шел. То есть первые американские колонии, они не имели свободы совести, она пришла позже, тогда, когда была уже принята Конституция. И вот наших братьев, которые проповедовали крещение через погружение, проповедовали его в сознательном возрасте, их преследовали. И есть такой отчет о том, что двух таких проповедников однажды поймали, и их избили настолько, что в этом отчете было написано: кровь с их спины, которая текла, она текла по этой комнате, и эта комната по щиколотку наполнилась их кровью. Друзья, и это лишь малые случаи. Сколько есть случаев преследований за веру в коммунистических странах, в Советском Союзе бывшем, о котором мы с вами знаем, а сколько есть случаев сегодня по всему миру. И все потому, что государство не понимает, что самое лучшее – это свобода совести человека, чтобы не заставлять человека верить так, как нужно кому-то еще, чтобы сам человек мог выбрать. Конечно, здесь нужно оговориться, что есть в этом тоже свои рамки. Если это не нарушает прав других людей, если это не нарушает правил целомудрия и общепринятой морали, тогда такая вера должна быть разрешена, и всякому человеку невозбранно должно быть позволено поклоняться Господу так, как говорит ему голос совести, так, как говорит ему собственный голос разума, так, как говорит ему Дух Святой через Священное Писание, или, может быть, он никому вообще не хочет поклоняться. И что же, он волен поступать таким вот образом. Так вот, именно евангельские верующие, баптисты, если быть более конкретными, были первыми, кто выдвинул вот этот принцип свободы совести. И это очень важное наше наследие, которое мы должны с вами лелеять, наследие, которое нам досталось от Слова Божьего. Вспомните, ни Иисус, ни апостолы не навязывали свою точку зрения. Хотя, помните, у Христа было всемогущество, была сила, была возможность привлечь на свою сторону людей, но Он не использовал эту силу вот для того, чтобы это сделать. Ни в коем случае Он не использовал даже силу оружия тогда, когда находился в руках у римских и иудейских властей. Он посчитал нужным этого не использовать. Вы знаете, что одного его слова, одной мысли было бы достаточно, чтобы легионы ангелов пришли на его поддержку и подвязались за него. Помните, как он беседовал с Пилатом? «О, Пилат говорит, у меня есть власть сделать с тобой, что я хочу». И Христос говорит: «Да не было бы у тебя власти, если бы она не была дана тебе. А мои слуги обязательно подвязались бы за меня. Но мое царство не от мира сего». Вновь звучит этот принцип, о котором мы иногда забываем. И мы не должны о нем забывать, что есть царство Божье с одной стороны, есть царство мира с другой стороны. Итак, друзья, мы не должны относиться легко к свободе совести, свободе вероисповедания. Это большое сокровище, которое досталось нам, в том числе и от отцов-основателей, не только американской нации, но и евангельских верующих прошлого, которые, скажем прямо, расплатились за эту свободу собственными жизнями и своей кровью. Поэтому мы должны быть благодарны Господу за это время благоприятное, когда мы можем, несмотря на все, на все преследования, которые сегодня все-таки есть, да, и на опасности, которые таит сегодняшний мир, но мы можем все-таки свободно собираться, прославлять Бога, проповедовать открыто через средства массовой информации, через интернет и так далее. И нас никто не заставляет верить тем или иным образом. Мы вольны это избирать. Свобода вероисповедания, кстати, этот принцип не только распространяется на то, что государственные структуры не имеют права кому-то навязывать свои убеждения, но посмотрите, у нас нету какой-то иерархии, у нас нету у наших евангельских баптистских церквей какой-то структуры, и это тоже исходит из Священного Писания. Каждая церковь автономна перед Богом. Она избирает своих служителей. Да, она может советоваться с другими братьями, но у нас нет какого-то папы римского, патриарха или еще какого-то иерарха, который бы указывал нам, как нам нужно поступать, каким образом нам нужно верить. Наше единственное руководство для веры и практики – это только Священное Писание. И поэтому у нас нет некоего другого посредника между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. Больше нет никого. И поэтому каждый из нас равен перед Богом. Каждый из нас, вот каким бы ни был верующий человек, если он пришел к Господу, если он покаялся в своих грехах, мы, предстоя перед Богом, не больше, как некий служитель Божий, потому что мы все являемся этим царственным священством. Нет кого-то другого, кто получил бы больше или меньше Божьей благодати. Все мы получили это спасение поровну, потому что все получили его не по нашим заслугам и по делам, а только по Его благодати. Вот таким образом Бог нас призвал. Уверовать в Бога, мы тоже это знаем, можно лишь только по свободному убеждению. И поэтому мы отрицаем всякие течения, которые говорят о том, что они приобретают членов, например, с помощью водного крещения младенцев. Неужели младенец может выбрать свободно то, во что ему верить или нет? Нет, говорим мы. Это не есть свободный выбор. Нужно, чтобы человек вырос тогда, когда он, по свидетельству Священного Писания, сможет различить правую руку от левой, так говорит Писание. То есть тогда, когда он сможет сделать сознательный выбор. Для каждого человека это может быть разный возраст. Кто-то уже хорошо соображает и в 10, и в 12, а кому-то надо подождать до 14, а то и до 18 лет. И у Господа это все известно, Он знает сердца людей. Так вот, друзья мои, мы не добавляем членов с помощью обращения насильственного инакомыслящих или присоединения тех детей, которые еще ничего не смыслят и не могут сознательно выбрать Господа, но идем евангельским путем, идем, как шли апостолы, шел Иисус Христос, проповедовали они тем людям, которые могли сами принять решение и сами последовать за Господа. Мы не проповедуем веру Христову огнем и мечом, но только любовью и убеждением. Я хочу прочитать в подтверждение текст из Писания, из 2 послания к Коринфянам, 5 глава, 20 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Написано: «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Мы просим, мы представляем себя, как говорит Павел, совести каждого человека, чтобы каждый мог сделать этот свободный выбор. Итак, друзья, Царство Божье и Царство мира сего совершенно разные. И хотя Бог является Царем всей Вселенной, все-таки Царство мира всего на данный момент, оно управляется князем тьмы. Да, оно во временном правлении, но тем не менее такова на данный момент воля Божья, хотя Бог восседает над всем, все-таки это Царство не является нашей основной прерогативой, потому что в этом мире творится множество тех вещей, которые свидетельствуют о том, что этот мир лежит во зле. Тогда, когда мы вразумляем противников, тогда, когда мы беседуем с людьми, которые не согласны с нашими убеждениями, вновь-таки наши орудия воинствования не плотские. Мы не берем в руки холодное или горячее оружие, но наше оружие – это духовное оружие. 2 Коринфянам 10 глава, с 3 стиха я читаю. 2 Коринфянам 10:3. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Что же это за орудие? Чем мы можем воспользоваться для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы приобрести кого-то для Христа, для того, чтобы кому-то доказать нашу правоту? Вот эти сильные Божьи орудия, они сильнее, чем плотские орудия. Это Слово Божье. Оно подобно молоту, написано так. Оно является мечом обоюдоострым. Это очень сильное оружие. Это молитва, которая может приобретать души, которая может заступаться за других людей. Это сила Духа Святого. Мы тоже ей обладаем. И вот его сила, она действительно способна производить те обличения, те убеждения в сердце человека. Это Дух Святой способен сделать. Да? И, наконец, это оружие, духовное оружие, это пример нашей святой жизни. И здесь, конечно, вопрос каждому из нас. А насколько у нас жизнь такова, чтобы этот пример был таким сильным оружием? Итак, друзья, из-за того, что люди на протяжении веков много раз отвергали этот важный принцип отделения церкви от государства, возникало множество проблем со свободой совести. Это и крещение Руси, это и крестовые походы, о которых я сказал. Крещение Руси – это великолепное событие, но оно было насильственным. Людей, которые не понимали, что происходит, загнали в речку, в Почайну, в Днепр, там вот в Киеве, и насильно окрестили, потому что князь так захотел. И мне были даже разъяснены основы евангельской веры. А то, что было даже и сказано, было по-гречески. Они ничего в этом не понимали. И рассказывают очевидцы о том, что тогда, когда они вышли из реки, они пошли и смотрят те перуны и другие идолы деревянные, которым они поклонялись раньше, плывут по реке. И они, думая, что этим идолам надо продолжать поклоняться, стали к ним взывать: «Выдубай, выдубай», то есть «выплывай». И такой синкретизм, то есть смешение истинной религии и неистинной, ложной, язычества, оно настало на Руси. И, к сожалению, мы видим последствия этого всего сегодня, когда многие люди больны суеверием. Многие люди, называя себя вроде бы православными, вроде бы даже христианами, тем не менее болеют вот этими различными суевериями. Потому что людям не были разъяснены основы веры, и они не были убеждены в том, чтобы поверить в Господа. Они вышли из этой реки мокрыми грешниками. Друзья мои, я уже сказал о том, что многие наши братья претерпели и до сих пор претерпевают множество гонений за веру, расплачиваясь своей кровью и своей жизнью за свободу совести. Почему? Потому что им не давали верить так, каким образом им велит совесть и Дух Святой через Писание. Но о чем это говорит? Неужели мы тоже должны заниматься гражданским неповиновением? Библия говорит нам о том, что мы должны подчиняться действующим властям. Об этом говорит 13 глава послания к римлянам, об этом говорит Петр в одном из своих посланий. Он говорит о том, что мы должны отдавать должное, кому оброк – оброк, кому налог – налог, кому честь – честь. Библия говорит о том, чтобы мы не только братство любили, но и чтили кого? Царя, помните, да? Братство любите, царя чтите. Кто-то скажет: а сегодня у нас нет царя, у нас есть другие органы власти. Мы должны их признавать и уважать. Это значит, что мы должны молиться также за правителей и властителей. Неважно, как мы к ним относимся, какие у них моральные установления, но благодаря тому, что они находятся в том уважаемом офисе, то есть они занимают это положение, мы должны уважать это положение и поэтому молиться о них, об их спасении, о мудрости, особенно сегодня, когда она так необходима в разрешении этих всех международных кризисов и страшных событий, которые происходят вокруг. И в этом наша задача – быть солью и светом. Света мало для того, чтобы осветить темноту. Темноты много всегда, да? Вот ночь темна вокруг, а свет он маленький, но он освещает пространство вокруг. То же самое и с солью. Ее мало нужно на вещество, но тем не менее она должна быть ощутимой. И в этом заключается наша задача как христиан, как относиться к властям, уважать их, повиноваться им, но до определенного момента. До какого? Ну, вспомните 4 и 5 главы книги «Деяния апостолов», когда Синедрион, высший верховный орган, высший суд иудейский, призвал апостолов Петра и Иоанна и запретили им говорить об этом имени, запретили проповедовать. Вы помните, что они сказали, да? Они отказались это сделать. Они сказали: неужели мы должны вас, людей, слушать больше, нежели Бога? То есть тогда, когда Божьи законы идут в противоречие с человеческими, наоборот, когда люди принимают те законы, которые идут вразрез с Божьими законами, мы здесь не можем идти вместе с властями. Мы говорим: вы знаете, здесь мы вас уважаем, вот здесь мы вас слушаем, мы вам повинуемся, мы вас уважаем, мы также платим налоги и так далее, мы молимся даже за вас, но вот здесь, в этом вопросе, мы не можем согласиться никак, даже несмотря на то, что вы будете, может быть, нас преследовать. И вы знаете, что сегодня такие законы предпринимаются, попытки принять законы о однополых браках и так далее. Сегодня уже в Канаде приняты законы о том, что если кто-то из пасторов с кафедры официально назовет грех, о котором вот я сейчас упомянул, грехом, такой человек может попасть в тюрьму, и такие случаи есть. И мы должны стоять твердо на том, что свобода совести вовсе не означает, что государство теперь становится полностью атеистическим. Потому что атеизм – это тоже вера, и получается, что государство будет поддерживать эту веру. Нет, государство должно быть вообще не иметь отношения к какой-либо религии, в том числе и к христианству. Но это не значит, что оно должно подавлять христианские убеждения. И поэтому давайте мы будем молиться и за тех, кто не имеет этой свободы совести, и ценить эту свободу, которую имеем мы сегодня, чтобы правильно выстраивать взаимоотношения с государством. Государство – это тоже Божье установление. Мы говорили о том с вами, что Бог установил семью, Бог установил церковь, и вот это третье установление – это государство. Божий слуга, помните, так написано о государственных мужах. Да, это полицейские, да, это различные чиновники, да, это и президент, да, это и губернаторы и так далее. И все они, даже несмотря на то, что некоторые из них морально несостоятельные, коррумпированные и так далее, но тем не менее это Божий слуга, который, как написано, не зря носит меч. Давайте молиться о них, уважать и почитать их, благодарить Господа за то, что Он их поставил. И даже что-то, если нам непонятно сегодня, что-то мы не можем принять или вместить, будем доверять нашему Господу. Потому что в конце концов придет Иисус Христос, который сам установит свое вечное царство, тысячелетнее, а затем и вечное, в котором как раз и будет то самое идеальное правление, которого не только мы, но и все люди в глубине души так сильно жаждут и так сильно ожидают. Пусть Господь в этом нас благословит, в этом блаженном ожидании пребывать. Аминь. Помолимся, друзья.